Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. «Несбывшаяся жизнь». Комплект из двух книг Марии Метлицкой.
Часть первая. Бедная Лиза. Глава первая. Правду Лиза узнала в 6 лет. Разумеется, от подружки Ритки. И про мам Нину, и про собственную мать, родную сестру мам Нины.
«Какая она тебе мама?» — фыркнула Ритка. «Тетка она тебе, материна сестра».
Странно. Но созналась мам Нина сразу. Логика была простой. Мол, Лизе скоро в школу, она все равно бы узнала, да и утаивать никто не собирался. И протянула Лизе метрику. В графе «отец» было написано «Топольницкий Владимир Иванович», в графе «мать» — «Топольницкая Мария Александровна». И никакой мам Нины. Тетка оказалась опекуном. Лиза от неожиданности расплакалась и все повторяла.
«Ну почему? Почему?»
Тетка и рассказала, почему, что да как. Они шли по Кировской записываться в 1 класс. Мам Нина цепко держала Лизину руку, тут все и выяснилось. Родная теткина сестра, Лизина мать, оказалась человеком пропащим.
«Почему пропащим?» — не поняла Лиза. «Она пропала?»
«Да, по всем статьям. Мало того, что родила тебя от женатого, так еще и воровала вместе с ним. Вот и сели вместе, вдвоем с подельничком. И на что рассчитывала? В советской стране законы работают». Бодро и горделиво продолжала тетка. «И нечего всякому варью». Лиза оторопела. Получалось, что ее мать воровка? Да врет тетка, врет. Не может быть такого. В те минуты Лиза ее ненавидела. Дышать стало тяжело, невозможно.
«И никакая она мне не мам Нина, не мам, а тетя Нина».
Лиза выдернула из колючей и жаркой теткиной руки свою вспотевшую ладошку и остановилась.
«Не пойду с тобой!» — тонко выкрикнула она. «Не хочу в школу и жить с тобой больше не буду! Отведи меня в детский дом!»
«Отведу!» — кивнула тетка. «Запросто отведу, хоть завтра. Думаешь, ты такой подарок? Накорми, тебя одень, обуй, а когда болеешь, 100 раз к тебе вскакиваю, а мне с утра на работу».
Тетка нахмурилась и больно дернула Лизу за руку. «И давай, поторапливайся.
Ишь, козявка, характер тут свой показывает. С матерью твоей справилась. Думаешь, с тобой не справлюсь? Пугать меня вздумала, засранка сопливая».
лиза тащилась за теткой, а про себя повторяла.
«Все равно убегу, прямо сегодня и убегу, потому что ненавижу!»
Не убежала. Зашли в школу, и Лиза растерялась. Как красиво! Голубые стены, блестящие полы. На стенах плакаты и картины, на подоконниках горшки с цветами. Из буфета вкусно пахнет печеным. А дома висела на стуле только что купленная, красивая до невозможности, школьная форма. Коричневое платье с юбкой в мелкую складочку. Покружишься, и юбка разлетается, а на платье белый кружевной воротничок, а к платью 2 фартука, парадный белый и черный повседневный, то есть на каждый день, и оба с чудесными крылышками. Как Лиза об этом мечтала, и о школе мечтала, ведь новая взрослая жизнь. Тетка была занудной и вредной, но Лиза все-таки знала и чувствовала, что та ее любит. Переживает, когда Лиза болеет. А болеет она часто. Сплошные ангины и бронхиты. По словам тетки, вообще ничего не пропускает. Цепляет все гадости, что есть на белом свете. Ветрянки, кори, краснухи. И тогда тетка бегает вокруг с перепуганными глазами и все спрашивает. «Хочешь конфеток или печенье? А может, пирожных? Сейчас бегаю в кулинарию. Эклерчиков куплю или картошки. А лимонад
Хочешь, за Буратино сбегаю?» В обычные дни ничего такого от нее не допросишься. Зато в болезнь все Лизины капризы выполнялись. Но ничего такого Лиза не требовала. Лежала себе и болела, и есть не хотела. Даже самое вкусное. Тетка вскакивала по ночам, трогала Лизин лоб, укрывала одеялом и гладила по голове. Смотрела перепуганными глазами. «Как ты, ласточка моя?» И опять трогала лоб и мерила температуру. Она и хорошая, и плохая, ее мам Нина. Плохая, когда кричит, но еще хуже, когда воспитывает. Скрипит, как несмазанная дверь, монотонно выговаривая и поучая. Бубнит час или два и повторяет, мол, у тебя, Лиза, гены плохие. От теткиного бубнежа Лизу начинала тошнить. Лиза бледнела, прикрывала глаза, и только тогда тетка испуганно замолкала. «Водички, Лизонька, или чаю, свежего заварю, крепкого, с лимончиком, а? Иди в постельку, родная моя, иди полежи!» Подлизывалась. И на день рождения тетка дарила все, о чем Лиза мечтала. Не скупилась. Раз в году можно быть доброй. А так-то мамнина была жадюгой. Часами стояла в очереди за дешевым, а потом 2 часа хвасталась, что 1,5 часа отстояла, зато кабачки по 7 копеек взяла. А рядом, мол, по 12 и без очереди. «Ничего, постою, не принцесса. У нас с тобой каждая копеечка, Лизонька, на счету. Мы с тобой, Лизонька, сиротки. Ты да я». Готовить мам Нина не умела. Все было невкусно. Лиза морщилась, но ела, не хотела ее обижать. И еще мам Нина была некрасивой. Такой некрасивой, что даже Лизе ее было жалко. Не повезло тетке. Высокой, жилистой, худой, с длинными руками-лопатами, огромными мужскими ступнями. Но главное, совсем лошадиным лицом.
«Тетка твоя на лошадь похожа», — говорила подружка Ритка.
Обидно, но это была чистая правда. Лицо у мам Нины длинное, узкое, а глазки маленькие, к носу близкие. Да и нос не удался, широкий и длинный, как у утки, по словам той же Ритки. Еще и зубы металлические, 2 сверху и 3 снизу. Бррр. Риткина мать, соседка Полечка, была кулинаркой. Лиза обожала еду, приготовленную Полечкой. Полечка учила соседку. А та никак. «Какая же ты, Нинка, неспособная! Ну что здесь сложного?» Вздыхала Полечка. «Ох, ну и руки у тебя, Нинка! Ну и крюки! Только и годятся, чтобы тряпкой махать!» Полечка — полная противоположность мам-нинь. Красивая, миниатюрная, с тонкой талией и широкими бедрами, с полными ножками и высокой красивой грудью. Лицо у Полечки нежное, милое, а кожа белая, с редкими веснушками, и носик курносый, задорный, и большие голубые глаза. Полечка всегда в настроении, всегда всем довольна, всегда улыбается, хотя жизнь у нее не сахар. Полечка тоже одна. И Ритку воспитывала одна, без мужа, и работала много, а все равно была веселой, не то что вечно хмурая мам Нина. Квартира у них была коммунальная. Хорошая, в самом центре на Кировской. Хорошая, но немного странная. Говорили, что до революции в ней жили 2 сестры. Жили-жили, а потом разругались и квартиру разделили. 2 комнаты старшей, 1,5 младшей. Эти-то 1,5 и достались мам Нине с Лизой. Большая комната, квадратная, с 3 высокими окнами. Из нее выходила арка, углубление. Образуете самые 2-е полкомнаты. Будуар, как называла его Полечка. В будуар помещалась Лизина кровать, узкий одностворчатый шкаф для одежды, 3 подвесные книжные полки, сделанные плотником из жека, и стул. Зато был широкий, в 0,5 метра подоконник, служивший Лизе письменным столом, на котором помещались тетради с книгами и горшок с розовой геранью. Тетка жила в 1-й комнате, которую называли гостиной. Там были кровать, большой круглый стол, 4 старых венских стула
и трехстворчатый шифоньер со скромными нарядами, одеялами, коробками с бумагами и даже старой швейной машинкой, доставшейся мамне не по наследству. На окнах висели бледно-зеленые бархатные шторы, обвисшие, вытертые, тоже доставшиеся по наследству. И менять их тетка не хотела. Только люстра была красивой, старинной, бронзовой, с завитушками и ангелочками. На подоконниках мамнина разводила цветы, но и это у нее не получалось. Самые неприхотливые — герань, щучий хвост, бегония — вечно болели и увидали. Тетка расстраивалась, искренне не понимая, почему у соседки все цветет пышным цветом, а у нее все никак. «Ох, Нинка!» — снова вздыхала Полечка. «Ну какая же ты неталантливая!» Маленькая прихожая переходила в длинный и бестолковый, по словам Полечки, коридор, который упирался в совсем небольшую темную кухню.